Раф, можно задать вопрос?
Пожалуйста.
Во вторник в Иерусалиме вы сказали, что у вас нет просто слов и сил говорить, потому что вы не чувствуете, нет этого именно хисарона. Что требуется от нас здесь и сейчас для того, чтобы создать этот хисарон и дать его вам? Чтобы появились слова, которые нам так необходимы.
Это действительно было очень интересное открытие для меня. Очень трогательное. Я никогда не затрудняюсь говорить, потому что я живу в том, что я говорю, и просто как человек, который может рассказывать, допустим, о своей семье или о увлекательной работе, чем он там занят. То есть он может говорить об этом беспрестанно и в любых сочетаниях с чем угодно. Но это его жизнь. Вот так и я. И вдруг я обнаружил, и это уже было заранее, за несколько часов, я просто не понимал, что со мной происходит, точно не понимал. Я видел, что я просто не в состоянии говорить. Это была такая серьезная встреча с большой публикой. Треть из этой публики, из 3000 человек, это были просто люди, которые пришли, потому что их пригласили. Они не сами, это не наши ученики, не наши товарищи. Я очень хотел удачно выступить, что с учениками, теми, которые стремятся, знают, с тобой занимаются, с ними есть контакт, они идут вместе с тобой, подъемы, падения, лучше, хуже, переживаем все вместе наш путь. А здесь, когда приходит такое количество случайных, новых людей, хочется показать им, что же такое, чем мы занимаемся, что мы предлагаем. И у меня не было никаких сил говорить. Я обычно говорю, и меня мой напарник, мой ученик Орен останавливает. А здесь я смотрю на часы, минута прошла всего. Буквально так. 2 минуты прошло всего лишь. И я пытаюсь что-то говорить, и я смотрю на часы, но хотя бы отговорить полчаса. А потом вопросы, ответы, я уже не знаю, что делать с собой. И потом мне стала понятна причина. Была недостаточная подготовка к моей беседе с людьми. Она должна быть на совершенно другом уровне, на уровне соединения с группой. Я обычно выступал от себя. То есть группа, да, ученики, да, меня поддерживают, я чувствую их, ощущаю общее мировое наше единение. Но говорю я все равно от себя, а здесь нет. Здесь необходима была подготовка группы. Ее не было. Так, чтобы действительно они в течение моих этих минут, когда я нахожусь на лекции, на сцене, они чувствовали бы себя полностью рядом со мной. Вот такое я ощутил желание, необходимость. Вот поддержка должна быть не в сочувствии где-то там, не в взаимной помощи, что вот товарищ поехал, мы его поддерживаем, чтобы он там нет. Я с ним там нахожусь. Я вместе с ним одновременно сейчас произвожу это действие. Вот настолько сильно никогда так я не чувствовал потребности объединения. Причем объединение, чтобы я вбираю в себе силы моих учеников и для того, чтобы выдавать им то, что они хотят. Я чувствую желание, я чувствую нюансы всевозможные, флуктуации изменений, настроения и вообще духовных всевозможных состояний. Но от них в данный момент требовалось, они не виноваты, я их не подготовил, не думал, будет. От них требовалось, чтобы они просто были во мне сознательно с их стороны. И этого не было. И, вечер прошел относительно слабо, а может быть и наоборот, в чем-то так трагически, как-то так были какие-то такие нотки. Я думаю, что это хорошо. Мы, то есть то, что прошло, то прошло, и о нем мы никогда плохо не говорим. Так прошло. Но вот это вот состояние, его надо понять, осознать. И действительно, мы взошли на совершенно новую ступень, где должны вместе делать все дела. Нет, я и вы. Мы вместе и сейчас, в течение этого конгресса, мы вместе работаем над тем, чтобы создать такую силу объединения нашего, наших желаний, наших устремлений к раскрытию мира, чтобы почувствовать в этом объединении силу. Если я что-то говорю, вы вместе со мной. И если вы слышите, я вместе с вами. Вот такое иткалилут, то есть взаимное включение, оно нам необходимо. Вот буквально два дня назад мы это раскрыли, что связь, она уже становится именно взаимно включающей. Я этому очень рад. Это значит, что все-таки масса учеников поднимается ближе и ближе к моему уровню, и мы можем друг с другом уже находиться на таком уровне коммуникации. Я надеюсь, что мы таким образом будем взаимодействовать между собой на конгрессе, будем представлять одно общее целое. Нет здесь учителя, лектора и учеников, слушателей. Есть одно общее целое желание, которое хочет выявить смысл жизни. Я думаю, мы сможем это сделать. Меня попросили первый раз поговорить, то есть в начале нашего конгресса поговорить о науке Каббала. Хотя мы об этом говорим очень много, но всегда есть все больше и больше глубина, которую можно раскрыть. Мы изучаем с вами историю, как появился наш мир, откуда он развился. В принципе, наука нам об этом более-менее рассказывает. Затем эволюция космическая, эволюция земная и развитие, появление человека из постепенно. Неживая, растительная, животная природа и затем человек. Есть промежуточные состояния между этими фазами. Кораллы, полурастительные, полунеживые. Есть состояние между растительным и животным миром, есть промежуточное состояние между животным и человеком, это обезьяны. А вот человек, чем он отличается от животного? Если он думает о себе и о том, как прожить в этом мире, то он находится на том же животном уровне. Конечно, у него больше разум, чувства и все, но мы понимаем, что в принципе, если забота только о себе и только в рамках этого существования, значит, это тот же уровень животного, только более усовершенствованный или наоборот, может быть, тот разум и чувства, те возможности, способности, которые даны человеку, он использует совершенно не в нужном, может быть, направлении. И начало человека – оно в том, что он задается вопросом о смысле жизни. Потому что если не задаваться смыслом жизни, то как животное живет и держит себя в максимальном, таком, в оптимальном состоянии, чтобы насладить себя, максимум обеспечить свою безопасность, питание и прочее, там, потомство и так далее. А если человек задается вопросом о смысле, откуда я, каким образом протекает мое существование и куда я, есть ли смысл во всем этом, то есть задается вопросом выше этой жизни, выше своего тела. Вот тогда у него возникают вопросы уровня человек, уровня говорящий. И ему надо на это ответить. Мы видим, что в течение веков люди задавались этими вопросами настолько, что у них была настоятельная потребность раскрыть этот вопрос. Иначе сама жизнь не имеет смысла, если нет в жизни смысла. Если нет цели выше, чем сама жизнь. И люди выдумывали всевозможные на это ответы, чтобы как-то себя успокоить, чтобы как-то успокоить общество. Трудно жить без ответа на вопрос о смысле жизни, если этот вопрос у тебя возникает. Но как его раскрыть? Мы видим, что в мире существует огромное количество ответов. Это религии, мистики, практики, всевозможные течения. И наука дает множество ответов, и психология. В общем, ответов на самом деле нет. Первый ответ, который мы получили, это ответ, который нашел человек 5777 лет назад. Его звали Адам. И он написал о своем раскрытии смысла жизни. И назвал свою книжку «Тайный ангел». И рассказал там о том, что на самом деле существует единая сила природы. Ее нам надо раскрыть, и из нее нам будет известно абсолютно все. Потому что оттуда все и происходит. Из этой единой силы, она, эта сила, содержит в себе все, что затем породила в виде сил, полей, затем все более и более аматериализованном виде, вплоть до нашей Вселенной, когда с высшей ступени этой силы высшая энергия в виде света проникла в пустое пространство, породила сначала это пустое пространство, его тоже надо было создать, и затем создала в нем нашу Вселенную и так далее. Это все описано, как ни удивительно, 5777 лет назад в книге, которая называется «Тайная сила». Почему тайная? Потому что явно человеку она не раскрыта, как и многие другие силы природы, которые являются ее составляющими. И когда человек спрашивает о смысле жизни, то, в принципе, ответ может быть только в том, чтобы постичь эту наивысшую силу, единственную, единую, которая включает в себя все остальные, как свои составляющие части. И из этого постижения он узнает все. Человек в состоянии это сделать. Это все написал нам Адам. И с тех пор пошла наука Каббала. Наука о получении информации этой, о знакомстве с высшей силой. Но не просто описал, а он и за ним, и остальные, которые уже шли за ним, это были поколения людей, которые постигали в течение многих-многих тысяч лет эту науку. Они, кроме этого, описывали методику. Причем, если сама наука, она немножко расширялась, описывалась в более подробном, в более приемлемом для нас виде, в более близком виде для нас, изобретался, то есть создавался язык ее описания, особый алгоритм, то самое главное нам из этой науки – это ее практическая часть. Задаться вопросом может каждый. И в каждом человеке, особенно в детях, мы знаем, как в нас, тоже в детском возрасте этот вопрос возникал о смысле жизни. А потом он куда-то ушел. Жизнь задавила, и уже не ее смысл нам нужен, а так как бы заниматься ей самой. Так вот, самое главное в науке Каббала, конечно, это практика. Это как постичь, как раскрыть эту высшую силу, а оттуда нам будет все известно. Зачем нам читать описание кого-то о ней, когда нам Возможно, ее раскрытие нам будет понятно все. Происхождение всех законов, природы, общества, от себя самих, всю историю человечества, течение его, к чему это вообще ведет и так далее. Тем более, когда наш мир сегодня находится в таком состоянии. Кстати говоря, состояние особое, потому что именно оно соответствует развитию человека. Оно, это состояние, толкает человека на вопрос о смысле жизни. Мы вышли на такое состояние, когда вся наша предыдущая методика развития, парадигма, она совершенно оказалась негодной. То есть не просто так человек задается вопросом о смысле жизни сегодня, а ему это настоятельно необходимо для того, чтобы продолжить существование. То есть есть люди, которых это когда-то интересовало, но они занимались этим вопросом. Философы, психологи, просто искатели, так сказать, изучали человеческие души там. А сегодня мы видим, что уж такие люди, как политики, экономисты, социологи и так далее, то есть люди очень, ученые, в конце концов, люди, которые любят точность, детальность, все пощупать, все измерить, они не знают, что делать дальше. Вот это состояние мира, оно именно и приводит нас к тому, чтобы всем задаться вопросом о смысле жизни и этот вопрос раскрыть. Так вот, для этого существует наука Каббала. И, как ни странно, когда мы ее находим, мы поражаемся, что это вообще там находится. Потому что они думали всегда совершенно не так. Считали, что это какая-то мистика, что это какие-то, может быть, гадания, разгадки будущего там и прочее, прочее. А на самом деле, я уже читал, но я зачитаю тут еще несколько изречений о Каббале древних философов. Настоящая трактовка закона Вселенной, которая была раскрыта, называется Каббала. Что имеется в виду получение. Это пишет Мирандола, Фико де ла Мирандола. Далее, Рициус. Это все средневековые ученые. Каббалой называется способность выведения всех божественных и человеческих тайн в аллегорическом смысле. Ну, в аллегорическом смысле, смотря в каком стиле она описана. Джордано Бруно пишет. Каббала дает высшему принципу непроизносимое имя, из него она выводит в виде эманации ступени до 72 и так далее, до бесконечных разветвлений и видов и подвидов. В конечном итоге получается, что высшее все можно привести к одному первоисточнику, то есть к одной единой силе. Так же, как и весь свет, который светит сам по себе, и изображения, которые преломляются в каждом из нас, в каждом предмете. Можно привести к одному формальному идеальному принципу, источнику всех изображений. Это Джордано Бруно. Парацельс пишет. Вся физика, включая все ее частные науки, астрономию, астрологию, хиромантику, практику, там, гидромантию, геомантию, алхимию. То есть это все науки сегодня это, но тогда, когда они были, они назывались еще вот такими именами. Из алхимии, химия и так далее. Все они матрицы благородной науки каббалистики. Это пишет Парацельс. Бытие или язык – это адекватный субъект науки каббала. Поэтому становится ясно, что ее мудрость в особенной мере управляет всеми остальными науками. Это Раймонд Луль. Далее, Пико де ла Мирандола снова. Науки, как теология, философия, математика, берут свои принципы из корня каббалы. Поэтому все эти науки подчинены этой мудрости. Их принципы и правила подчинены ее правилам и принципам. И поэтому их аргументация недостаточна без нее. Ну, потому что в Кабале это все связывается к свету и к сосуду, то есть к двум первоосновам мироздания, всего, всех миров, то есть и той части мира, которая относится к управлению, которая скрыта от нас пока, и к нашей части, которая уже относится только к реализации этого управления. В общем, существуют две науки. Одна из них называется комбинаторика, и она является мерой прогресса в науках земных. Другая говорит о высших силах управления, и обе они вместе называются кабалой. Гёте пишет: «Каббалистический подход – это гимнемика, которая отвечает в убедительной форме самостоятельности, чудесной оригинальности, многогранности, всеобъятности, неизмеримости ее содержания». Шпренгель: «Адам – первый человек, раскрывший кабалу, он знал, познал все обозначения предметов и дал им настоящее имя, то есть из своего постижения». Йоан Ройхлин – это великий немецкий философ 15 века. В труде у него есть большой труд, называется «Искусство кабалы». «Кабала не позволяет нам проводить жизнь в прахе, но поднимает наш разум к вершине познания». Фридрих Шлегель – это 19 век, уже начало 19 века. «Кабала не позволяет нам проводить жизнь в прахе, но поднимает...» Нет, настоящая эстетика – это кабала. Лейбниц, то, что мы изучали с вами, как математик пишет. Ну, тут очень много и о Пифагоре, и о прочем. А, кстати, о Пифагоре пишет Йоан Райхлин в «Арте де каббалистика». Он пишет: «Мой учитель Пифагор, отец философии, перевел слово «кабала», неизвестное его современникам, на греческий язык словом «философия». Парацельс: «Изучай кабалу, она объяснит тебе все». Ну и, в общем, тут еще много. Бердяев, Соловьев, очень много и русских философов-мыслителей. То есть, что я хочу сказать. В общем, те, кто понимают, они понимают, что кабала – это особая наука, в принципе, которая действительно объясняет все. Но для того, чтобы ее постичь, требуется ее постичь. А постигается она не через тот разум и желание, то есть наше естество, с которым мы родились. Мы рождаемся на животном уровне. Человек рождается животным маленьким, если только мы разовьем себе свойства следующего уровня, уровня человек, Адам. Адам от слова «подобный» той высшей силе. Тогда в мире подобия, как в нашем мире мы можем получать всевозможные сигналы от окружающего мира, в мире подобия, насколько наши сенсоры работают, в каком диапазоне работают мои там слуховые, зрительные и так далее органы восприятия, в той мере я и воспринимаю окружающий мир. В нем существует еще огромное количество частот, всевозможных источников, я их не воспринимаю. То есть я воспринимаю только мир в том диапазоне, на который мои органы чувств настроены, или приборы, которые я могу создать для того, чтобы расширить эти диапазоны. Не более того, мы не создаем нечто такого, чего у нас нет. Мы только увеличиваем то, что у нас есть. Так вот, а здесь для того, чтобы раскрыть высшую силу, нам надо создать в себе дополнительный, совершенно новый орган ощущения, качественно новый. Потому что все наши органы ощущения, они завязаны на получение, на ради себя. И поэтому мы воспринимаем из окружающего мира только то, что касается нас. То есть, что мне плохо или что хорошо мне будет от нашего мира. А вообще мир я поэтому не воспринимаю. Что за... Можно рисовать там, да? Если вот здесь вот находится мир, а здесь мои пять органов чувств, допустим, то я через них воспринимаю через фильтр, во-первых, на тех частотах, на которые я настроен. И, во-вторых, еще здесь существует мой эгоизм, который фильтрует все только по одному закону. Мне от этого будет плохо или мне от этого будет хорошо? Если нету в желании, которое вот здесь у нас есть, желание такое огромное, если в нем нет восприятия, что это будет хорошо или плохо, то я этого не воспринимаю. Мне это безразлично, я этого не вижу. Не вижу. И поэтому мы воспринимаем только то, что нашему желанию угодно. То есть или положительное, или отрицательное для него. Или мне может это навредить, тогда я это вижу, или это может меня наполнить. В таком виде, даже если мы будем расширять наши органы чувств, будем создавать здесь какие-то приборы, которые будут увеличивать всякие там телескопы, микроскопы и так далее, это не поможет. Потому что эгоизм наш, который стоит за ними, он сортирует все. И на эту тему есть очень много уже и работ психологов и физиков. Ну, физиков нам известно, что это понятие наблюдателя, так называемого. Есть физика Ньютона, где говорится о том, что Вселенная такая, какой мы ее видим. То есть довольно просто. Хотя Ньютон изучал каббалу и специально изучал язык, чтобы читать в оригинале все произведения. Но все равно его восприятие мира, оно вот такое. Мир такой, как мы есть. А затем дальше уже Эйнштейн, затем Хью Эверетт и так далее. То есть уже совершенно другая постановка вопроса. Мир, который вокруг нас, он не такой, как мы его воспринимаем. Он совершенно другой. Воспринимая его, мы меняем его в своих свойствах. Даже наблюдая какие-то физические случаи, там, как сказать, события, мы даже только своим наблюдением вносим в них уже искажения, они уже не такие, как были без нас и так далее. То есть не только мы, воспринимаем все отфильтрованным нашим эгоизмом, но и когда мы смотрим на что-то, мы даже своим вот этим участием вмешиваемся в картину мира. То есть вот посмотрел на звезду, и она уже стала другой от того, что ты на нее посмотрел. Это говорят физики. То есть мы уже начинаем вплотную в наше время подходить к тому, что существует вообще другое восприятие мира. Не то формальное, рассчитанное на наших животных свойствах. И поэтому каббала раскрывает это просто. Она говорит, вместо вот этого органа, который у тебя есть, эгоизма, в который ты получаешь только то, что тебе выгодно, ты построй орган другой. Ты сделай его совершенно другим. Ты сделай его на отдачу. Если ты будешь свойства этого своего нового органа восприятия развивать так, чтобы они были вне тебя, наружу, то тогда ты на самом деле определишь, что же это за мир, который здесь существует. Ты его увидишь совершенно другим. Ты его увидишь настоящим. Ты не только увидишь, ты же и себя изменишь. У тебя появится вот этот новый орган чувств. Он будет называться душа. Это не важно, как назвать. Может быть, чтобы нас это не путало, даже не называть это душой. Но вот этот орган чувств появится. Ты в нем будешь воспринимать вот этот вот внешний мир, нетронутым, какой он есть. Ты увидишь его силы, связи, цели и так далее. Ты настолько адаптируешься с ним, ты настолько свяжешься с ним, что вот все вот это, которое находится внутри твоего эгоизма, вот это вот все, оно, это твое животное состояние, твое животное тело. Оно даже отомрет, ты не будешь чувствовать. Настолько микроскопическим тебе будет ощущаться получение ощущения, называемого жизнь, по сравнению с тем, что ты ощутишь, когда ты обнаружишь мир, который находится вне тебя, и будешь находиться, ощущать себя существующим в нем. Вот к этому ведет человека Каббала. То есть она говорит так: мир свой узри еще при жизни, раскрой еще при жизни. То есть человек находится в этом мире, в том, что мы сейчас ощущаем, на этом уровне, неживой, растительный, животный, для того, чтобы выйти на следующий уровень, на уровень человека. То есть существовать в этом мире, существовать на этом уровне, свои там 70-100 лет, кому сколько, нам необходимо для того, чтобы развить себя и подняться в ощущение высшего мира. И дальше развиваться там. Вот то ощущение, вот та парадигма, то существование, все, что есть тогда у нас, когда мы обретаем другой орган чувств и другое мироощущение, оно называется высший мир. К этому нам надо подняться, и тогда то, что воспринимается нашим телом, оно просто отойдет, уйдет в сторону, оно перестанет ощущаться, как всегда более сильные ощущения, они подавляют более низкие. И в нашем теле так мы видим. Я животное, на животном уровне, стригу волосы, мне не больно. Почему не больно? Потому что волосы – это растительный уровень, а я животный. И я могу лишаться их совершенно безболезненно. Вот так нам надо подняться до нашего следующего уровня, уровня человека. Так вот, та проблема выйти на следующий уровень, она постоянно вообще руководит нами. И мы и живем ради этого. И в течение всей истории человечества мы так и шли, подгоняемые сзади нашим эгоизмом для того, чтобы он развился и достиг нашего вот такого вот состояния, когда мы видим, что человек вроде бы достиг все, и нет у него ничего. Поэтому в определении, что такое наука Каббала, пишет Бааля Сулам, это раскрытие высшей управляющей силы, одной, единой, единственной, которая существует, естественно, вне времени, пространства, перемещения. Ну, это уже, как мы знаем из современной физики, это уже реальный мир, просто не в наших чувствах, но в наших уже мыслях о разуме и исследованиях. Это раскрытие высшей управляющей силы всеми путями, во всех ее свойствах и проявлениях, раскрывающихся в мирах и подлежащих раскрытию человеку, всеми способами, которые только можно применить для исследования до конца всех поколений. То есть пока все мы не раскроем эту высшую силу. Смысл нашего существования именно в этом, говорят каббалисты. Именно в раскрытии этой высшей силы, потому что ее раскрытие, оно в соответствии с нашими изменениями. Значит, существует здесь закон подобия. В той мере, в которой я меняю себя, в подобии отдачи, любви, выхода из себя, над собой, над своим животным эгоистическим эгоизмом, в той мере я начинаю ощущать невозмущенным окружающий меня мир и эту высшую единую силу, вступаю с ней в коммуникацию, начинаю быть частью этой системы. Дальше каббалисты объясняют, каким образом это произошло, наше нахождение здесь, в этом мире, что для того, чтобы дать человеку возможность развития, значит, самой верхней ступени этого мира, с уровня этой высшей единой силы, мы снизошли до состояния самого низшего, и вот на этом самом низшем состоянии у нас и возникает возможность начинать подъем, то есть начинать свою реализацию. А реализация заключается в том, что хотя на вот этом наинизшем уровне есть огромная разница между мною и Творцом, вот это Творец, то есть это высшая сила, а это я, здесь маленькие животные, и огромная разница между нами. Но эту разницу мне надо сохранять. Я должен оставаться отдельным от нее, и тогда я мое будет постоянно расти, и в то же время я поднимаюсь в подобии к ней. То есть в итоге я состою не просто я, а во мне существует два свойства. Я, с одной стороны, и Творец, с другой стороны. То есть чем выше я поднимаюсь, тем я больше накапливаю в себе свойства, с одной стороны, своего эгоизма я, и с другой стороны, Творца, соединяя их вместе в себе. Это называется восхождение по средней линии. Вот таким образом мы идем вперед. Отсюда у нас с вами очень много всевозможных действий, которые мы должны на себе совершить, чтобы, и мы надеемся, что мы это сделаем, чтобы почувствовать в себе вот это вот состояние. Чтобы соединились в нас вместе с нашим эгоизмом и свойства отдачи. Чтобы соединились таким образом, как мы с вами изучаем, чтобы наш эгоизм был внизу, а над ним был экран, свойства отдачи. И тогда мы будем использовать наш эгоизм в обратную сторону, ради отдачи. Тогда мы сможем пропустить через себя бесконечность, всю-всю эту вечную высшую силу мира. И узнаем, и ощутим совершенно все, что находится в мироздании. Вот об этом говорит наука Каббала. А кроме этого, как мы с вами слышали по высказыванию мудрецов, когда мы ее начинаем изучать, особенно когда мы ее начинаем постигать, то тогда мы начинаем с вами видеть источник всех наук. То есть все, что мы с вами изучаем в нашем мире, поскольку это является порождением этой высшей силы, мы эти науки постигаем, начинаем ощущать изнутри, о чем они говорят, что в них есть, какой смысл. И видим практически все, что происходит с нами и вне нас. И самое главное, что мы начинаем наблюдать, что с нами происходит, каким образом мы меняемся. Это прекрасная вообще цепочка внутренних переживаний, которая показывает человеку, как он рождается постепенно в совершенно ином виде. То есть, как из него постепенно образуется человек. Это внутренняя борьба, внутренние сомнения, всевозможные полеты, взлеты, падения, ощущения, ну, вы знаете, о чем я говорю уже, в каком-то виде. И все это по дороге, по пути к высшей силе, потому что по мере того, как мы продвигаемся к ней, мы идем влево, в большем эгоизме, потом вдруг желаем соединиться с высшей силой, свойством отдачи, потом к средней линии где-то приближаемся, и снова влево, и снова вправо, и снова к свойству отдачи и так далее. То есть весь наш путь, он очень такой изменчивый, переменчивый, он очень зигзагообразный. Если мы хотим двигаться правильно вперед, есть только одно условие. И вообще, если мы хотим двигаться вперед. Если это только если мы перед собой поставим группу, которая будет все время показывает нам, а что же такое высшая сила. Эта высшая сила скрыта, я могу представлять ее как угодно, но на самом деле представить ее для того, чтобы каждый раз все время у меня был еще один шаг по направлению к ней можно только одним путем. Если я постоянно связан с группой, с другими людьми, и постоянно работаю вместе с ними во взаимной отдаче. Играться в это вместе, в этот следующий уровень, в раскрытие Творца, в это свойство отдачи, когда мы между собой его взаимно развиваем, это является всей каббалистической практикой. Для этого создано все человечество, для того, чтобы мы между собой в итоге это свойство отдачи реализовали и таким образом полностью смогли бы раскрыть между собой следующее состояние, называемое человек. К этому нас ведет и сегодняшний кризис. Это последний окончательный кризис человечества, который вынуждает всех нас. Мы только его начинаем. Он еще впереди, и впереди еще много его неприятных раскрытий. Если мы не сможем правильно адаптироваться к нему, все происходящее происходит только для того, чтобы мы поднялись до уровня этой высшей силы. Я думаю, что мы с вами сможем это сделать, мы сможем проговорить, мы сможем проработать это на наших семинарах. Хоть немножко то, что можно было затронуть, оно, как было, я сказал. Изучай Каббалу, она расскажет тебе все. Как сказал Парацельс. Кстати говоря, хороший врач. Ну, а сейчас что? А?
Вопросы.
О, давайте продолжим. Вот у вас сидят здесь в красных шапочках, красные шапочки. Да, вы к ним подходите, да? Или вы будете к ним бегать, давать микрофон? А?
Подходят.
Пускай они подходят. Подходите к ним. Здесь девочки, там мальчики. Любые вопросы. Лучше по теме в начале, но в общем, как хотите. Пожалуйста.
Кто?
Ну, пожалуйста, вы выбирайте. Ну, женщина. Вперед.
Можно? Меня зовут Татьяна, я приехала из Оренбурга, и меня волнует такой вопрос. Что значит стремление к равновесию на уровне человека? И как построить вот этот храм, к которому можно будет всегда возвращаться? Что вообще значит понятие храма в Каббале?
Стремление к равновесию – это самый главный закон природы. На неживом растительном и животном уровне природа выполняет это автоматически, инстинктивно, своими силами. Мы видим по космогонии, по этой, по тому, что мы видим в космосе, изучаем, то, что мы видим на функционировании живых организмов, на всей природе нашей, на экосфере Земли и так далее. Природа сама стремится к равновесию. Там тепло, там холодно, происходит взаимное совмещение параметров, там давление или разрежение тоже и так далее. То есть всегда природа стремится к усреднению. Любые силы стремятся к равновесию. Так же и мы. Причем, что значит закон подобия? Закон подобия означает так, что если я в чем-то подобен вам, то в рамках этого нашего подобия мы друг друга понимаем. Если мой орган чувств, там, зрение, слух, неважно что, в каком-то диапазоне подобен происходящему, то я это происходящее ощущаю. То есть закон подобия является основой коммуникации в нашем мире. С нашей стороны, а со стороны природы это просто основной закон, к чему она стремится. К закону подобия, закону совмещения, усреднения. Кроме уровня человека. На уровне человека природа, наоборот, оставляет нам это. Она говорит как бы так, вот своим подобием природе, своим равновесием, своим усреднением на социальном, на любых уровнях заниматься человек должен сам. Почему? Тогда он вырастет до уровня человек, а не останется животным. И поэтому мы в нашем мире все время страдаем. Хотя мы самые умные, самые сильные, самые-самые-самые. А в общем, мы самые ничтожные. Потому что мы делаем с собой и с миром. Мы абсолютно неразумные. То, что мы делаем с землей, на которой живем, и вообще между собой. Как мы изматываем всех и так далее. Друг друга и так далее. То есть здесь природа оставляет нам свободу воли. Только людям. И поэтому мы должны научиться этому закону. Вот Каббала нас обучает, каким образом реализовать в человеке, в человеческом обществе закон подобия. Этот закон подобия, если мы его правильно на себе реализуем, он поднимает нас и выводит на уровень подобия этой высшей силы. Потому что для этого мы должны соединиться все вместе. Скоммутироваться таким образом все 7 миллиардов, чтобы образовали одно единое желание. Притом это находится в программе природы. Все равно мы к этому придем. Только или путем страдания, или путем осознания. Вот для того, чтобы прийти к этому путем осознания, они просто страдания, это многовековые страшные проблемы. Для этого раскрывается наука Каббала. Но ее надо реализовывать. То есть реализовывать все время в том, чтобы выходить из себя, соединяться с другими себе подобными, которые тоже заинтересованы в этой методике, для раскрытия высшей силы. Так что закон подобия – это основной закон. Пожалуйста.
Здравствуйте, Раф. Артем Новокузнецк. У меня вот такой вопрос. Растет доброе начало и растет злое начало. Ну, про нашу ответственность.
Да.
Получается, что вот мы занимаемся наукой Каббала, и растет эгоизм. Он тоже общий. Он тоже растет. И получается, что как бы мы ускоряем рост эгоизма, и чем как бы дольше мы не объединяемся, тем как бы все человечество становится эгоистичнее.
Оно не становится эгоистичнее от нас. Эгоизм развивается действительно круто. Это именно в нас. В той мере, в которой ты стремишься к любви к товарищам, у тебя возникает к ним ненависть и отторжение. А если кто не стремится, у него не возникает. У него обычные эгоистические, земные, животные такие побуждения. Не более того. Вот я устремляюсь вперед к плюсу с товарищами, так? И достиг какого-то плюс один. И тут же у меня минус один появляется. Как в Зоре мы видим, что они пишут. Но это тогда, когда я устремляюсь. То есть, если я нахожусь только на животном уровне, вот на этом уровне, на первоначальном, на нулевом я нахожусь, здесь я просто животное. То есть обычный земной эгоизм. У меня земной эгоизм, это не духовный. Вот этот эгоизм, это духовный. Духовный эгоизм. Это совершенно другое. Он появляется только как для того, чтобы подтолкнуть меня к еще большей связи с товарищами. Вот занимаемся в группе, все нормально, хорошо, ребята, объединяемся, снимаем помещение, все. Все кипят, все работают. Друг не может смотреть друг на друга. Ты меня понимаешь? Вот это уже хорошо. Значит, это уже начинается духовная ступень. Отрицательная. Это хорошо. Теперь надо над ней возвышаться, подниматься снова над ней и на следующий уровень. На следующий уровень. Плюс 2. И появится минус 2. И так постоянно. Без этого зигзага ничего не получится. Ты представляешь, какой эгоизм есть у людей, которые поднимаются, ну вот как у этих, которые пишут о себе, ученики Раби Шимона. Они пишут, они готовы друг друга сжечь огнем. У нас такого нет. Ну ладно, как-то. Когда добираешься до такой ступени, то в тебе возникают такие свойства. Поэтому необходимо окружение создавать. Ты не сможешь достичь такой ступени, если вокруг тебя не будет сильной группы, которая будет поддерживать, демпфировать все эти дела, направлять тебя, снова потрясет тебя, когда надо, чтобы ты не опомнился, где ты находишься и так далее. Заставит тебя прийти там на свои обязанности в группе, там что-то сделать, потащит на распространение, разбудит ночью и так далее, и ты других. Без этого маленький эгоизм возникает в группе, в самой начальной, если они не слышат этого. Если нет рядом с ними кого-то, кто бы там еще мог помочь, группа рассыпается. Много таких. Таких много. Я слышу и там, и тут. С одной стороны, радоваться тому, что появляется серьезный признак духовного продвижения. Это эгоизм уже духовный. Понимаешь, духовный. Вот он начинается уже плюс один, минус один и так далее. А здесь земной. Земной эгоизм. Пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Евгения, группа Красноярская. Я хотела спросить про работу в средней линии и как ее ощутить. И вот вы сейчас этот треугольничек рисовали, там есть эта средняя линия?
И здесь есть, и на этом треугольничке. Ее там нет? Вы вместо треугольничка, а вот. Значит, вот тут вот и есть эта средняя линия. Вот так вот она и идет. То есть средняя линия, ее на самом деле не существует. Ведь существует всего две силы в природе. Сила отдачи, красная, которую я нарисовал, и сила получения, черная. А человек, он не является ни той, ни другой. Эти две силы исходят сверху. Так? Есть сила отдачи, которая создала противоположной себе силу получения. И эти две силы плюс и минус. Да? Плюс, допустим, и минус. Вот они и существуют в природе. Из них существует все неживое растительное животное. Человек, в смысле духовное создание, да, он существует на сопоставлении, на соединении в себе этих двух параметров. Не, он не нейтрон из позитрона и электрона, как нейтральная частичка. Он соединяет в себя их обе. Соединяет по принципу. Мы с вами это тоже проходили. Это нам задавали. Вот. В таком виде. Это экран. Это плюс. И это эго. Это минус. И человек, соединяя в себе правильным образом, над своим эгоизмом, идя, вера выше знания, что называется, работая, он и делает эту среднюю линию. В этом все искусство. То есть, с одной стороны, вопреки своему эгоизму, я иду на то, чтобы сближаться с товарищами. Мы открываем духовный мир только в связи между нами. Мы это будем еще много раз рисовать, я думаю, за эти дни. Вот мы и вот наша связь между нами здесь, только между нами. Нигде этого духовного мира нет. Только лишь, когда мы связываемся между собой, вот это вот, как сказать, вот это вот поле между нами, желтенькое, не сами мы, я эти черные кружки не закрашиваю. Они остаются черными кружками. Вот это остаются эгоизмы наши. Наши эгоизмы, они остаются, они еще только растут еще больше. Понимаете? А вот то, что между нами появляется, появляются сферот, миры и так далее. Вот тут вот все и проявляется. Высший мир, он вне нас, вне нашего эгоизма, вне его, над ним, на связи между нами. И поэтому вся наука Каббала – это на возлюби ближнего как себя. Почему? Потому что когда ты работаешь на это, выходишь из себя, строишь внешний такой сенсор, ты начинаешь ощущать эту высшую силу, эту желтенькую, которая здесь наполняет все. Назови его творец или высшая сила, как угодно. Вот это наша работа. И она на средней линии. Прошу.
Александр, Москва. Меня волнует вопрос такой. Почему чем больше человеку отдаешь, тем он отдаешь ему то, что он должен еще передать кому-то. Почему он это оставляет себе и не хочет отдать другому? То, что ему изначально не принадлежит.
Ну, я думаю, это утверждение вообще, а не вопрос.
Нет, это вопрос.
Но если это вопрос, я постараюсь так ответить. Когда вы ему даете, вот вы что-то ему дали, ему это надо было или вообще или нет?
Человек попросил помочь. Для меня это не составляет ни труда, ничего. Мне от этого ни холодно, ни жарко.
Держите микрофон. Вот.
Я от этого не имею никакой выгоды. Я сделал ему хорошо и знаю, что он...
Но это тоже плохо, если вы не имеете никакой выгоды. Как это без выгоды делать?
Но
выгода в духовном продвижении, она должна быть чем-то.
Может быть. Нет, может быть, да.
Иначе что, просто так вы машина какая-то?
Нет, я, конечно, не машина. Нет, понятно, что духовное продвижение...
То есть вы сделали это сознательно?
Сознательно делаете,
да. Потому что вас это к чему-то приводит?
Ну, я чувствую, что мне... Хорошо, я поднимаюсь вверх.
Ну,
духовно.
Так.
Ну, хоть вот на столике.
Ну, не важно. Вот. Так. Ну и что?
Человек и просишь его, чтобы он помог какому-то другому в меру своих возможностей. Не знаешь, что он
если
может
вы сделали
это сделать.
Другому хорошо, если вы сделали другому хорошо, потому что он от вас от этого это просил, зачем вы с него начинаете еще чего-то требовать?
Наверное, хочется, чтобы он был еще лучше.
Вы хотите, чтобы он был еще лучше?
Да.
Ну, дорогой мой, это что за требования? Я не понимаю. Такого нет вообще-то у нас. Мы должны думать о том, что мы, помогая человеку, при этом приближаемся к высшей силе, становимся в этом ей подобной. То есть я в этом получаю в отдаче другому. Я получаю в этом возможность уподобиться Творцу. Вплоть до такого состояния, когда начну чувствовать себя на первой ступени подобия Ему. Для этого надо приложить определенные усилия, определенные действия. Они накапливаются, это аккумулирующий процесс. И по мере как аккумуляции я начинаю чувствовать противоположность, хочу, не хочу. Во мне возрастают всевозможные сомнения одновременно, и критика, и так далее. Но если я иду правильно вперед и понимаю, что это все только для того, чтобы повысить во мне качество моих усилий на помощь, на отдачу, то тогда да я ничего не требую. А зачем мне требовать? Для меня это является уже... самореализацией моего желания. Награда – это раскрытие Творца, раскрытие себя на высшем уровне. Ну, а я должен благодарить этого человека, который дает мне возможность таким образом действовать. Мы это культивируем в группе. Почему? Потому что я могу от группы получить силы, чтобы так действовать. Я могу получить правильные реакции. Даже если после этого я буду того человека ненавидеть, допустим, или с критикой к нему относиться, это тоже хорошо. Сегодня я к нему так, завтра он ко мне так и так далее. То есть мы варимся все вместе в одних и тех же отдать, получить, отдать в своих чувствах. Так что... Но требовать не надо. Зачем? Он оказал вам услугу тем, что являлся перед вами объектом, с помощью которого вы стали больше подобны Творцу своей следующей ступени. Единственное, что надо требовать от товарищей, от группы, это уже не от товарищей по пути, а от группы. Это соблюдение устава группы, приходить, заниматься, там, убирать помещение, там, выходить на какие-то акции по распространению, это другое дело. Но как к душе, что называется, не к человеку, который обязан выполнять то, что мы все решили для поддержки нашей конструкции, да? А как к душе, с которой я вот так вот коммутирую, чтобы раскрыть взаимное свойство отдачи и получения и там раскрыть свой высший мир, мне нельзя пренебрегать им. Нет. И то, что вообще показывает нам Творец в товарищах, мы должны понимать, что мы это видим от Него. Когда у нас урок будет по «Нет никого, кроме Него»?
Завтра.
Завтра первый урок. Хорошо? Продолжим. Прошу.
Здравствуйте. У меня вопрос по первому рисунку, который вы рисовали, там, где три линии. И...
Он вам понравился?
Да.
Вот это, да?
Очень красивый. Нет, так. Следующий.
Следующий. Так.
Вот этот.
Да.
И вы нарисовали, что вот нас бросает то в левую, то в правую черные стрелочки.
А что, неправильно?
Правильно.
Я вижу здесь столько лиц, уже, так сказать, своих, что называется. Не может быть, чтобы это не прошли. Так.
И вы говорите, что продвигаться в средней линии можно только с помощью группы, вы там, где синенькие полосочки вырисовали.
Конечно. А как еще?
Что
без
это
поддержки?
За группа?
Группа?
Это физические тела или это какое-то мое внутреннее отношение?
Желательно физические тела. Желательно, чтобы я в пяти наших своих органах чувств их воспринимал. Когда мы выйдем на следующий уровень и будем на уровне, на явном, осознанном уровне коммуникации духовной, расстояние не будет иметь значения. Мы выходим тогда на уровень, как физики говорят, что есть вне времени, вне пространства тоже какие-то там силы и какие-то миры. Действительно так. Подходят к этому барьеру и говорят, да, есть такое запредельное. Что мы не знаем? Там пропадает ощущение, там пропадает возможность исследования. У нас нет. Если мы выходим в ту область, тогда нам не важно расстояние, не важно ощущение. Тогда мне не важно никого видеть. Я ощущаю вот уже по тому рисуночку, по-другому. Вот по этому рисунку. Тогда я ощущаю внутреннюю конструкцию человека, его отдачу. И как я с ним связан во взаимной отдаче. Он больше, я меньше, не имеет значения. Но мы уже находимся на другом уровне связи между собой. Тогда расстояния мне не важны. И вообще они чувствуют, это мужчина, женщина, взрослый, ребенок даже могут быть. Это не важно, если находится в этом. Я чувствую предыдущие поколения каббалистов, которые находятся в этой системе, развили себя и находятся в ней. И у меня другое ощущение, у меня другие очки.
Можно, да, продолжить?
Да.
Мне вот непонятно, как я могу, ну, как я должна относиться к этой группе. То есть, когда меня бросает либо в правую, либо в, ну, как бы в левую линию, то это все по отношению к группе. То есть, у меня качественно меняется как бы отношение к этим людям, которых я как бы считаю группой. Как мне к ним относиться, чтобы они помогали мне продвигаться в средней линии? Потому что, когда я в левой, то, как бы, естественно, я вижу группу, ну, как бы плохой,
да.
Отрицательный.
Да.
Вот как работать с этой группой, мне непонятно. То есть как она приводит к средней линии? Если я измерять свое отношение, я понимаю. То есть когда я хорошее отношение с группой, это как бы правая линия, да? Когда плохое отношение к группе, это левая линия. Как она вот ведет по средней линии?
К этому надо стремиться постоянно. К взаимному сочетанию. Когда нас бросают в правую сторону, тоже нехорошо. Правая сторона – это эйфория какая-то там. Понимаете, это не... Человек летает. Бывает такое, конечно, что его зашкаливает, особенно поначалу. Но в итоге мы выходим на уровень более осознанный, серьезный, можем управлять собой. Постепенно, я не знаю даже, как это сказать, что вы меня все время останавливаете. Я не виноват, то, что я кончаю занятия. Это вот тут есть сидят люди такие, они... Так вот, мы выйдем на этот средний уровень. Понимаете, он постепенно формируется. Вы не сможете... Вы должны просто как можно больше пытаться делать семинары. На семинарах, когда вы обговариваете ваше состояние, не личное нельзя, которое сейчас, на данный момент вы переживаете, а в общем, тогда вы становитесь более коммуникабельной, вы чувствуете ваших товарищей, я думаю, что вот это должно помочь выйти скорее на среднюю линию. Но это тяжело. Я помню себя и отдаю отчет о том, что вы чувствуете, да. Надо поддерживать друг друга, понимать. Это все исходит, конечно, из любви. Мы находимся не случайно вместе, нас собрали не случайно. Человек в этом мире лишен абсолютно свободы воли. Мы с вами об этом тоже будем говорить. Мы маленькие букашки, которых нас собрали вместе и дают возможность, маленькую возможность правильно начать между собой соединяться, чтобы образовать совершенно новую вообще ступень, новое существование, новое общество. Подтягиваются постепенно еще люди на следующие ступени, не на ступени получения, а на ступени отдачи. Следующая фаза человечества. То, что мы сейчас переживаем. И вот это вот осознание того, что мы проходим, оно должно поддержать нас. Группа, только лишь. Должны постоянно люди больше общаться между собой, для того, чтобы сохранять баланс. Сама группа, она должна быть постоянно в средней линии. И тогда, когда кого-то туда или сюда уносит, это хорошо, что его уносит. Он добавляет свою положительную или отрицательную составляющую, и эта средняя линия поднимается еще выше.
То есть, если я правильно поняла, если у нас как бы в группе начинаются какие-то разногласия, непонимания, то мы должны собираться как бы и общаться, пытаться как бы вынести это на семинар.
Обязательно. Это вообще даже говорить нечего, если какие-то разногласия. Если какие-то разногласия, тогда начинается все с семинара. И только в конце семинара, после того, как вы разогреетесь, вы почувствуете друг друга, на посторонних немножко более вопросах и так далее, после этого вы должны начинать уже между собой выяснять какие-то ваши проблемы. И то не все. А здесь какой-то один из них, второй из них, немножко. Потом через пару дней еще.
А если проблемы между мужской и женской частями группы, они могут обсуждать это в совместном семинаре?
Ну, я вот этого честно не понимаю. Я не понимаю, какие проблемы могут быть между мужчинами и женщинами. Я серьезно говорю, что может быть, чего там? Разве непонятно нам, что мы вместе должны друг другу помогать? Ну, или у женщин, может быть, какие-то запредельные требования? Давай,
продолжай. Требование в том, что, допустим, мужчины говорят, что они не чувствуют от нас поддержки.
Да. О, в этом они правы. Потому что это самая главная задача женской группы, и потому что без этого мужчины не смогут идти вперед. И только женщины действительно особым своим внутренним состоянием души могут это сделать. Они не поддержка в том, чтобы не рваться во все стороны, так-то как мать ребенка немножко успокаивает, направляет, поддерживает, так сказать, успокаивает. Ну, в общем, вы должны выполнять роль матери. Мужской группе необходима мать. Это не только, это не жена. Жена, я боюсь этого слова. Это необходимо что-то, чтобы их уравновешивало, демпфировало. То есть сглаживало все. Это женская работа.
Хорошо. А если говорят, что проблема в том, что там не помыты чашки или там не покрашены стены в центре?
Женщины должны, конечно, красить стены. Как это нет? Что, серьезно, да? Ну, у вас мужчины, видно, уже большие каббалисты. Будем разбирать этот вопрос. Что, что там дальше? Я очень извиняюсь, меня ограничивают. Один вопрос.
Один вопрос.
Да. У меня такой вопрос к вам. У нас недавно такое мероприятие проходило, как марафон. В нем приняло участие абсолютно все наше мировое сообщество, абсолютно все, и все были очень активны. И у меня такой вопрос. Вот наш посыл, наш, мы хотим тоже свое дыхание сделать тому марафону, который был посвящен нашему дому. Вы могли бы из первых уст сказать, что происходит, какова ситуация по нашему дому, какие есть плюсы, минусы, и что, как мы могли бы помочь с нашим конгрессом.
Я извиняюсь, это оторвет минут пять. Проблема в том, что у нас действительно большая проблема. Конечно, она свыше, но все равно падает на нас. Мы должны оставить свое помещение, потому что дом идет под снос, невозможно. Пожарная инспекция, там еще какая-то там электрическая компания там проводит инспекцию. Совершенно невозможно. Нам могут все отключить. Мы можем прийти утром и увидеть запечатанную дверь, и на ней постановление, что в дом входить нельзя. В наше здание. Ну и мы очень боимся, что это произойдет. Потому что вытащить оттуда оборудование, найти помещение и вообще что-то сделать, это могут пройти, я не знаю, с этой волокитой нашей местной, это могут быть и месяцы. Есть помещение, которое можно приобрести, кстати говоря, оно считается дешевым. Оно где-то на 30%, на 40% даже говорят, дешевле, чем оно на самом деле стоит. Мы уже вошли в его покупку. У нас не было другого выхода. Просто бросились, так сказать, головой в омут. Есть люди, которые обещают, вы знаете, что мы собрали большие деньги. 3 миллиона, что-то такое, да, я не помню, там, с чем-то даже, 3 миллиона долларов. Нам не хватает еще где-то, ну, у нас свои были сбережения от того, что каждый месяц мы специально откладывали на это. Где-то около 1 200 000 есть у нас, и где-то 1,5 миллиона еще не хватает. Ну, мы надеемся, и при условии, что те люди, которые обещали нам, еще не дали, они поучаствуют и дадут. Вот все, если все будет нормально, во что хочется верить, так сказать, потому что все это держится в воздухе, то тогда мы сможем гладко переехать. Я вам покажу, я привез с собой альбом большой этого здания. Там огромное помещение, 1700 метров этажей, там, где мы сможем принимать любых людей. Там возможно сделать общежитие для приезжающих, которые приезжают к нам на стажировку и вообще погостить, чтобы вы были у нас, гостили бесплатно и жили, и работали, и, так сказать, поварились в нас каждый, сколько он сможет времени. В общем, мы постараемся сделать его действительно так. Самое главное, что сможем сделать там хороший центр коммуникации с уроками, со студией, с производством клипов и так далее. Там на это есть все условия. Ну и в конце концов отвяжемся от того, что нас могут закрыть каждую минуту. Мы последние 2 года платим огромные штрафы и не знаем, куда деться от всех этих местных чиновников. Я надеюсь, что это будет возможно. Правда, не хватает еще, там, мне сказали, около 1,5 миллиона. Ну, я думаю, что мы как-то вытянем.
А вот, как мы можем вдохнуть нашим сибирским конгрессом в это дело, чтобы дать туда еще немножко жизни?
Я не знаю. Я думаю, что... Мне кажется, что обычные наши товарищи, они уже вложились туда просто всем сердцем, душой и карманом. Я думаю, что просто нельзя больше ни от кого просить. Есть такие, конечно, кто еще может, и я надеюсь, что они помогут. Дело в том, что не покупать здание, а снимать оказывается намного дороже. Ты за 10 лет его окупаешь, а 10 лет все-таки это не небольшой срок. Вот. И кроме того, то, что ты делаешь, вот мы в нашем здании находимся 10 лет. Мы в него вложили ту сумму, во все его, ну, во внутреннюю, в телестудию, в аппаратную, во все, что сейчас прямо жалко его оставлять. То, что ты уходишь, ты должен рвать эти кабеля, ты должен рвать все эти системы, ты должен создавать заново. У нас только вот эти вот почти 1,5 миллиона, они понадобятся на то, чтобы войти в новое помещение. А так бы нам этого не надо было. То есть нет смысла никакого абсолютно снимать помещение. Надо обязательно, если можно, покупать. Поэтому мы пошли на это. И кроме того, нет помещений, которые бы подходили нам по тому, как надо внутри, чтобы была студия, большой зал. Ну, в общем, все, что нам необходимо. Я надеюсь, что все будет нормально. С вашей помощью, я имею в виду, я обращаюсь так ко всем нашим товарищам во всем мире. И кто может еще, конечно, я прошу помочь, чтобы мы уже смогли бы увидеть себя на новом месте. И ждем вас всех в гости. Мы сможем там проводить большие конгрессы. Большие конгрессы. То есть на 2-3 тысячи человек мы сможем проводить конгрессы. Так что, включая проживание для большинства людей, там, в общем, это очень выгодно и удобно для нас, как наш мировой центр. Ну, все будет нормально. А сейчас...
Сквозь этой жизни суету, как в песне поется, спеши поймать свою мечту, но не удается. Послушай, послушай свое сердце, друг, и ты вдруг услышишь вечной жизни звук. Послушай, послушай музыку любви, рождение жизни, правда скажи. И в этой гонке за собой марафон по кругу, теряем время и покой, близость друг к другу. Остановись и оглянись, ты смотришь в бездну, лучше смерти только жизнь. Прислушайся к сердцу. Послушай, послушай голос сердца, брат. Мгновение и вечность унисон звучат. Послушай, послушай пение сердец, октаву единства высоты небес. Ла-лай, ла-лай, ла-лай-лай, 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 сердце, брат, мгновение и вечность в унисон звучат. Послушай, послушай пение сердец, октаву единства высоты небес. Послушай, послушай голос сердца, брат, мгновение и вечность в унисон звучат.